Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук Татьяна Николаевна Резвых. Мы говорим сегодня о Семёне Людвиговиче Франке, о его пути в философии и в вере. И вот как он пришел к вере, мы уже рассказали нашим радиослушателям в первой части нашей программы. А вот в философии, почему Франк выбирает для себя интуитивизм? И вообще, что значит интуитивизм? Мы знаем, интуитивно понимаем, что такое интуиция. Да? Когда мы говорим интуиция, я думаю, все радиослушатели, даже никогда не открывавшие ни одной философской книжки, понимают, что это такое, что интуиция у нас есть, что мы что-то предчувствуем, иногда она нас подводит, иногда, наоборот, выручает. А вот как интуицию можно сделать темой философии?
Ну да, обычно мы понимаем под интуицией знание, которое мы не знаем, как оно у нас появилось. То есть вот я откуда-то это знаю, а не знаю, почему я это знаю. Да, то есть источник знания непонятен. При этом, конечно, интуиция может быть там рациональной, мистической, какой угодно. Вот. Но в данном случае речь идет действительно о таком философском направлении, которое в России было представлено, собственно, именами Франка и другого русского религиозного мыслителя Николая Ануфриевича Лоскова, старшего современника Франка. Но применительно к Франку это означает книга «Предмет знания», да, это обоснование интуиции как способа познания. И речь здесь идет о том, что основная идея Франка, которую он доказывает в этой книге 400 страниц, которой, что всякое рациональное познание, всякое рассудочное познание, то есть познание в понятиях, суждениях, умозаключениях, то есть познание, которое значит, должно соответствовать и соответствует, и описывает там, законами логики, оно опирается на то, что он называет знанием жизнью. Да? А знание жизни – это на самом деле даже и не знание, а это ощущение того, что человек – укоренён, да, что он глубинно связан вот с первоосновой всего, с первоосновой бытия. И...
Или с Богом, да?
Или с Богом. Но в этой книге еще как это ни странно, Франк даже не называет эту основу Богом. Он говорит именно о, вот, о единстве противоположности. То есть он прибегает не к... даже не к аналогиям христианских мыслителей, а к аналогиям платонизма. То есть интуиция, о котором говорит Франк, или знание жизни, это платоновский мистический экстаз. И только уже в своих работах послереволюционных уже Франк говорит о Боге, да, и позиционирует себя как действительно... религиозный мыслитель.
То есть это такой неведомый Бог был? Или он уже уверовал в него, но в мысли, мысль еще не была воцерковлена? Лично он молился, он ходил в церковь,
конечно.
А вот мысль оставалась в тех рамках философских, да, в которых она привыкла быть в силу учебы, в силу профессии, в силу навыков, приобретенных там в переводческой работе.
Да, это именно философский текст. Вот, но, конечно, Франк. Ну, у нас, поскольку у нас практически нет писем, тем более личных писем дореволюционных от Франка не осталось, то мы не знаем, в какой храм он ходил. В таком случае, пока вот мне это еще неизвестно. И... А вот уже с 20-х годов у нас достаточно свидетельств.
Но он ведь писал параллельно еще одну книгу, да? «Душа человека».
Ну, да, она чуть-чуть... «Предназнание» является магистерской диссертацией, а «Душа человека», которая вышла через два года, является докторской диссертацией. А «Душа человека», она посвящена уже описанию структуры души. И это тоже книга, скорее, навеяна все-таки неоплатонизмом.
Ну, вот. Уже вот все-таки человек знал, что душа есть. То есть раз человек пишет о душе, значит, он верит, что душа у человека существует, безусловно.
Он очень посвятил много страниц опровержению всякой психологии без души, которая была популярна в XIX веке.
И сейчас популярна. Сейчас некоторые утверждают, что души нет никакой в человеке.
Ну, как раз наоборот, душа своими как бы, корнями, ее так можно представить в виде такого дерева, что ли, которое корнями связано, именно бытийно связано с Богом. То есть человек с Богом укоренен. Это, конечно, скорее идея у нее платоническая. Это вот книга, которая вышла прямо вот в 17-м году, то есть уже революция. В общем, он успел ее, конечно, издать. Вот, но Франк, как религиозный мыслитель, как философ религии, и как даже как богослов, как мы можем судить по поздним его работам, это, конечно, Франк уже 20-х, 30-х, 40-х годов.
Цитата. Семён Франк. «Душа человека». Вера в личное бессмертие есть в конечном счете всегда сознание, что первооснова личности есть именно обнаруживающийся в ней ее абсолютный смысл, который по самому понятию своему неразрушим. В этом смысле Гёте глубокомысленно замечает, что лишь тот заслуживает бессмертия в иной жизни, кто верит в него и тем самым обладает им уже в этой.
Известный в то время, да и сейчас, текст пьесы Метерлинка «Синяя птица». Да? Помнишь, там у разных персонажей, у предметов есть душа. Не только у человека есть душа. Есть душа сахара, душа воды, душа огня. А вот души света на самом деле нет, хотя в русском переводе и на театре душа света, но там не душа света, там свет. Люмьер. Да? То есть, да, так вот, есть еще и душа человека. И мы помним, как все оживает для Тильтили и Метили в таком магическом кристалле, когда фея превращается и дает им что-то там, алмаз повернуть, да, и вдруг они начинают видеть, что все одушевлено. Вот Франк тоже напоминает такого Тильтиля, который вдруг от предмета знания поворачивает этот магический кристалл, и вдруг раз — душа. У человека душа есть, оказывается. Вот. И вот он это обнаруживает, и революцию сразу, да? А как Франк, кстати, отреагировал на революцию? То есть он в восторге был от того, что в 17-м году произошло?
Ну, конечно же, нет.
Ну, почему нет? Все в марте, по-моему, все были в восторге.
В марте, если смотреть, они там издавали газету «Дума» со Струве, несколько еще таких еженедельников, потому что Струве все пытался как-то какие-то политические действия осуществлять. Ну, буквально, наверное, ну, у Франка были политические взгляды, они менялись. Вот, и если говорить, что Франк верил в возможность какой-то победы демократии, чего-то подобного, это только, наверное, март, апрель. Дальше уже наступает полное разочарование. Ну, а, конечно, большевистский переворот был воспринят трагически. Ну, Франк в 17-м году, он уезжает, его приглашают в Саратов, и он становится там в Саратове открывается университет.
Ну, открывается Франк чуть раньше, по-моему, в 13-м году, если
нет, не ошибаюсь. Нет, в 17-м году.
Нет, он открывается еще.
А, университет открывается в 13-м, да. Но Франк поехал в 17-м
последний
году.
Последний императорский университет.
Да, это последний университет. Вот, и среди целой группы замечательных, в том числе людей, например, профессор Фасмер, допустим, они уезжают в Саратов и создают там университет, и Франк руководит там философским факультетом. Там очень тяжелая была, конечно, история, потому что наступает гражданская война, ситуация ухудшается, семью он перевозит в село Ровное, потому что в Саратове становится просто нечего есть. Вот. Его жена Татьяна Сергеевна, к этому времени у них уже рождается потом четвертый ребенок, четверо детей. Татьяна Сергеевна, есть ее записи на радио «Свобода», как она вспоминает, как они жили, в том числе вспоминает гражданскую войну. Очень
она
интересно.
Же сама саратовская была.
Она саратовская, да. И есть этот мемуар. И, по-моему, там она говорит, что, в общем, эту деревню чуть ли не захватили белые, а там то красные, то белые приходили. В общем, они на село оттуда еле-еле
а там потом трое скрыть. Детей, а? Да? Трое
детей. Четвертый Алёша рождается в Россию, да. То есть четверо детей. И, естественно, там, в общем, было очень страшно. Но, тем не менее, Франк вот остался в памяти как один из создателей Саратовского университета. И, кстати, в Саратове все это, конечно, помнят.
Он, по-моему, даже рукописи Владимира Соловьёва купил. которые потом из Саратова обратно в Москву вернулись. Но,
вот этого я
да, на какое-то время Сергей Михайлович заработал, племянник Владимира Соловьева, продав Франку часть архива, который бытовал в Саратовском университете.
Какие интересные сведения узнаешь,
да.
На радио.
Да.
Не знал этого.
Да. Вот, ну, то есть ему удалось вот это время как-то пересидеть более-менее, да, но в Москву он вернулся или в Петербург?
Нет, он приехал в Москву, буквально, точно я сейчас не могу сказать, это в 21-м году происходит. Немножко он поработал в Московском университете. Буквально участвовал в Бердяевской вольно-философской вот этой вот академии. Да. И на философском пароходе вместе со всеми в 22-м году в сентябре был выслан из Петербурга в Германию и уехал в Берлин вместе с Ильиным, с Бердяевым.
А почему Франка выслали? Как участник вот этих сборников?
Он участвовал в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы».
Угу.
Он участвовал в бердяевских вот этих вот...
«Из глубины».
Да, конечно, он участник сборника «Из глубины».
То есть там он уже так, было не скрыться.
Татьяна видно, называлась что «De profundis».
Контра такая, да?
Ну, конечно, контра.
Угу.
Ну, Ленин же хотел их... Вообще-то их хотели чуть ли не расстрелять, а потом...
А Ленин писал что-то о Франке? У него были какие-то упоминания?
Ну, когда... Не помню, какого года статья. У нас есть другой эпизод, когда мы делали первый или второй том. Есть статья, с которой полемизирует Ленин. Ну, это где-то начало 900-х годов. Так вот, Ленин думает, что это статья Струва, а это статья Франка. Мы и установили, что это не Струва. Это правда так?
Угу.
Это очень забавно. Ленин был уверен, что это все Струва, и поливает его, ругает. Как выяснилось, это именно франковская статья, и мы ее тоже включили в собрание сочинений.
Ну, это честь, да.
То есть, да, это честь.
В советское время можно было оправдать как бы даже написание диссертации о Франке, раз Ленин его критиковал.
Ну, то... кстати говоря, в ранних, одном из французских кружков, в который участвовал Франк, там косвенно участвовала Мария Ильинична. То есть, возможно, он был с ней знаком.
Uh-huh.
С Марией Ильиничной Ульяновой, в смысле, с сестрой Ленина. Там
uh-huh.
что-то
uh-huh.
такое фигурирует.
Uh-huh.
Во всяком случае, в архивных документах она мне попадалась, это имя.
Ну, то есть, решение о высылке было однозначным и безапелляционным. То есть, Франка надо было выслать. То есть, никаких шансов остаться в Советской России у него не было.
Нет, конечно, никаких шансов остаться не было. Уезжать, конечно, никто из них не хотел. Для них, для всех это была страшная трагедия. Ну вот они оказались в Берлине и поначалу думали, что как-то удастся, может быть, там в Берлине существовать. Тем более, что немецкое правительство Германии, так же, как и чешское правительство, надеялось, что ну, большевистская власть долго не продержится. А вот сейчас они поддержат русских философов. А потом, когда русские философы вернутся назад, они, естественно, не забудут это. И... Ну, во всяком случае, такая была политика в Чехии, как известно, в Чехословакии.
Uh-huh.
Вот так же, наверное, было и в Германии. Поэтому поначалу, когда, значит, немножко власти поддерживали, было полегче. Но потом уже пришлось тяжело. Они, конечно, основали там Русский научный институт в Берлине, все работали там. В начале 30-х годов Франку с 30 по 33 год удалось немножко преподавать в Берлинском университете, но все остальное время, конечно, он оставался фактически не у дел. Ему приходилось зарабатывать гонорарами, написанием статей, текстов. И поэтому, как и другие русские философы, как мы знаем из мемуаров и писем, они вели практически все полуголодное существование. Ему приходилось читать лекции. Франк очень много ездил по Европе, по Германии, и по Европе, и особенно в Голландию часто ездил, в Швейцарию с чтением каких-то лекций, докладов. Естественно, ездил и в Чехию, и в Польшу, и даже, по-моему, он был в Прибалтике, где-то в Риге или Вильнюсе. То есть такая была большая география, просто потому что надо было зарабатывать деньги.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Николаевна Резвых. Мы говорим сегодня о Семёне Людвиговиче Франке. И вот в эмиграции Франк оказывается ведь не таким уж индивидуалистом и интровертом. Он пытается сделать что-то для русской эмиграции. Ты говорил уже о том, что он читает лекции на съездах РСХД, Русского студенческого христианского движения. Это значит, он пытается чему-то научить молодежь, да? По всей видимости, вот свои разочарования, свой опыт, да, передать, чтобы молодые люди не шли по неправильному пути. Вот «Крушение кумиров» один из текстов, насколько я помню, так же, как и «Смысл жизни», связанных с лекционной работой Франка.
У Франка он принимал участие в русском христианском, студенческом христианском движении. Да, ездил, выступал и читал. Есть у него такие впечатления, что да, что ему это очень нравится, что его это он как бы он радуется, что вот есть молодежь, да, молодая православная молодежь, в общем, которой есть, ему есть что дать и получить какую-то отдачу. Это происходит, это 20-е годы. Естественно, он участвовал, приезжал читать лекции в Свято-Сергиевский институт, Париж, да, в Сан-Серж, он читал там лекции. Есть письма 27-го года жене, где он рассказывает о том, как он в Париже находится, читает лекции там. Но туда он работать, он там...
Он был членом Братства Святой Софии.
Он был членом Братства Святой Софии. Вот, но мне кажется, что все-таки Франк, путь Франка, он был такой, что он стремился вписаться все-таки в немецкую среду. Немецкий язык для него был, ну, знал его блестяще, он много переводил с немецкого. И даже есть в одном письме, он говорит Бердяеву: Николай Александрович, если хотите, я буду переводить ваши работы на немецкий язык. То есть он немецкий язык знал хорошо. И он очень хотел все-таки вписаться. Он был человек такой универсалистской ориентации, экуменический человек в таком смысле, что как гражданин мира. И, кстати говоря, это связано, можно потом вспомнить про его понимание Соловьёва, тоже очень интересно, потому что в поздних работах об этом говорит. Так вот, мне кажется, что больше всего, больший вклад Франка, о котором мы можем говорить, это вклад в популяризацию русской культуры на Западе.
Ну, именно очень... русской, не советской, да?
Нет, то конечно, есть, не советской,
к советскому опыту он относился негативно. С Эйнштейном была переписка, я помню, да, где они обсуждали то, что происходит в Советском Союзе.
Да, с Эйнштейном, если уже отвлечься на Эйнштейна, да, то Эйнштейн, как и большинство западной интеллигенции, ну, практически все время существования Советского Союза, западная интеллигенция была ориентирована, как бы имела левые симпатии, потому что Советский Союз, конечно, воспринимался как государство, которое вот противостоит гитлеровской экспансии. И Эйнштейн, разумеется, не исключение. И Франк в письмах с Эйнштейном, он пытался убедить Эйнштейна все-таки отказаться от поддержки Советского Союза, потому что голос Эйнштейна, это было очень важно на весь мир, это крупнейший, как крупнейшего ученого. Вот, но Эйнштейн, в общем, ни во что это не верил, то есть на самом деле вся переписка сводилась к тому, что Франк пытался убедить все-таки Эйнштейна поддержать людей в советских лагерях, а Эйнштейн отказывался. И тогда Франк сказал ему: хорошо, если вы в это не верите, давайте я вернусь в Советский Союз, и если меня отправят в лагерь, а меня, конечно, отправят, скорее всего, в лагерь, то тогда, может быть, вы измените свои взгляды. Вот. Но Эйнштейн отказался от такого. И, но вот этот вот пафос Франка и вот это его смелость и готовность пожертвовать, собственно, собой ради того, чтобы показать всему миру, что происходит с русской, не только русской интеллигенцией, с русским крестьянством.
Я думаю, это были непростые слова. То есть
нет, это были
мы знаем, что Корсавин прошел по этому пути.
Он попал в лагерь, да, и погиб в лагере.
Франк тем более. Вот. А то, что он делает для пропаганды русской культуры...
Он очень много выступал с лекциями на тему, конечно, большевизма, смысл большевизма, корни большевизма, как это такое вообще могло произойти в России. А вторая тема была, это положение русской церкви, что происходит с церковью. Потому что на Западе просто не знали или не хотели знать, что происходит здесь, в России. Как-то то ли закрывали глаза, то ли действительно ничего не знали. И для немецкоязычной аудитории, например, он об этом говорит. И очень много не только философских текстов, посвященных русской философии, то есть именно о русской философии, не только своих собственных текстов, да, но текстов, посвященных русским мыслителям. Например,
и не только философии. Да?
И не только философии, но и поэзии. Очень много о русской литературе именно на немецком языке. Франком было написано целый ряд текстов, посвященных там, и Пушкину, там, и
Достоевскому,
да, и Толстому, естественно, и, кстати, Соловьеву. И когда он последние годы живет в Англии, то он издает антологию, и антологию Соловьева, и антологию на английском языке, да, и антологию русской философской мысли тоже на английском языке. То есть Франк внес большой вклад именно в такую вот
популяризацию
да, русской культуры в Германии. Помимо того, что он, естественно, писал свои собственные тексты, из которых некоторая часть написана по-немецки. И в его архиве большая часть текстов, которые осталась в архиве от Франка, не опубликованных, это лекции на немецком языке.
Они будут переводиться?
А мы их уже частично... У нас сложился дружный и большой коллектив, несколько человек, которых так или иначе занимается Франком, и эта группа, она напрямую не связана с собранием сочинений. То есть у нас на самом деле два коллектива. Один работает над собранием сочинений, а другой работает над другими
текстами. Над разбиранием
в общем,
сочинений.
Нас много, да, у нас как-то вот нам очень повезло. И последнее, что мы уже сдали в издательство по СТГУ, она уже, эта книга, ну, там уже верстка, в общем, скоро она выйдет, это переписка Франка с немецким философом, вернее, с швейцарским психиатром, психологом и философом, ну, немецкоязычным, Людвигом Бенсвангером. Огромная переписка, очень интересная.
Двусторонняя? То есть
да,
письмо Бенсвангера?
Да,
тоже?
Она двусторонняя, это именно переписка. Угу. И мы сделали двуязычный том билингва, который с трудом поместился, вот, собственно, в том. И большой такой труд. Вот.
Я думаю, что это станет событием и за рубежом, потому что Бенсвангер — крупная фигура для европейской философии.
Ну, это один из учеников Юнга, Фрейда, мыслитель, который попытался соединить, с одной стороны, Хайдеггера, с другой стороны, психоанализ и еще современные ему различные течения. И, кстати говоря, на его философскую мысль повлиял, собственно, и Франк. То есть там был такой и интеллектуальный обмен.
То есть им, несмотря на то, что Франк стал религиозным человеком, им было о чем поговорить. И да, с Хайдеггером, и с Бенсвангером.
Ну, с Хайдеггером Франк знаком не был.
Ну, вот, как же он переписывался с ним?
Нет, с Хайдеггером нет никакой у нас переписки. У нас есть только отзывы на несколько отзывов. Он хотел с ним познакомиться, и был шанс, но не получилось. Нет, они не были знакомы. Вот, Франк был знаком с Шеллером. Вот, но у нас уже нет свидетельств об их переписке. Нету текстов. Но они были знакомы. Шеллер, кстати, очень интересовался русской религиозной философией. В Берлине выступал. Вот, и русские философы его слушали. И Шеллер...
А вот сегодня на Западе Франка переводят, читают? То есть
конечно.
На европейских языках существуют его книги?
Книги Франка переведены, все его основные тексты переведены и на английский, кое-что переведено на французский, в частности, «Предмет знания», перевод «Предмета знания» вышел в 1937 году еще. Вот, вышло немецкое собрание сочинений на немецком языке. Ну, оно не полное, конечно, но это 8 томов. Вот, оно уже вышло. А вот русское собрание сочинений только-только выходит. Но мы делаем полное, и мы стремимся сделать академическое собрание сочинений.
Чтобы... Сколько томов?
Мы планируем... По плану у нас 25 томов. Но, к сожалению, пока что у нас еще только 4-й том. Работаем на 4-м томе. Я думаю, что весной мы уже его сделаем. Мы практически сделали 4-й том. Ну, у нас уже готовится 5-й.
Ну, мне кажется, что это символично, что Франко издает православный институт, да, то есть не Академия наук, а именно институт, который, может, является главным у нас институтом и по светскому религиозному образованию, и изучению религиозной культуры. Ну, вот, то есть мы отдаем дань Франко, прежде всего, как православному философу таким образом.
Ну, совершенно верно. Ну, как-то у нас вот сложилось, во-первых, что есть желание его издавать, есть возможности его издавать, издательские возможности, и научные возможности, и в нашем распоряжении архивные материалы, и есть коллектив, который не на 100% совпадает с преподавателями Свято-Тихонского университета, ну, почти на 100%. Ну, у нас есть коллеги из других структур. Так просто сложилось, что есть желание...
А вот материалы. Семья Франков вам помогает? Я помню, был в Саратове, где более 40 представителей этой семьи собрались вокруг дома его саратовской ветви, да, его жены, его тести, его тещи. И вообще вот роль семьи в жизни Семена Людвиговича. Супруга же сильно его пережила, насколько я помню.
Татьяна Сергеевна умерла... Уже, да, в 67-м году.
Она, да нет, не... чуть ли не в 90-м. По-моему, в 90-м, не в 91-м она умерла.
Нет, нет, нет. Ну, кстати, я не помню, да, когда она умерла. А может, в 76-м, это где-то вот то ли 67, то ли 76, я не помню. Да, она его пережила. Вот у Франка, поскольку было четверо детей, естественно, были и есть
внуки. Она была сильная женщина.
Она была очень сильная женщина, как... Кто-то, по-моему, Ника говорил, или кто-то говорил, нет, Ника не мог, кто-то говорил из внуков Франка, я уже не помню, что, что а как же вот вы, вот, вот знали ли вы, что ваш дедушка великий философ? А о, кто этот человек? Говорит, наша бабушка не давала нам это забыть.
Не давала нам это забыть,
да-да. Да-да-да. Да, у Франка были дети, внуки, они есть, они живы, и... Это действительно очень большой клан, и главой этого клана был отец Петр. Старший внук Скорор. Франка, отец Петр Скорор, да, который сын его дочери Натальи, который вот недавно умер совсем.
Он незадолго до смерти принял сан.
Незадолго, да?
Он был диаконом?
Долгое время был диаконом, да, потом он принял сан и умер уже, будучи священником. Это совершенно был замечательный, очень светлый человек, который все помнил. И который вот действительно, в общем, хранил всю эту память о Франке. У него есть дома архив и библиотека, часть книг Франка, в том числе там с дарственными. Одна из этих книг, кстати, у меня сейчас вот как раз «Бенцвангер», вот, с пометами Франка. Вот, ну, вот он умер, к сожалению. Но живы другие внуки, например, Ника Франк, который...
Который был гостем нашей программы, да, в самом который, начале ее становления.
Я думаю, не даст забыть. Вот, и они, ну, правда, не все, к сожалению, не у всех сохранился русский язык, но, в общем-то, они стараются помнить.
Я никогда не забуду, как в том же Саратове Ник поставил оперу, посвященную своему дедушке, вместе со своей супругой, которая режиссер оперного театра, получила образование в Германии. Они поставили совершенно пронзительную и трогательнейшую оперу о семье, о том, как он принял крещение, о том, как он женился. Вот это было совершенно незабываемое впечатление, потому что я до сих пор не могу понять, как с такими минимальными музыкальными ресурсами, да, инструментами, голосами можно поставить вполне полноценный иммерсионный такой спектакль, где нужно было ходить по комнатам этого дома, вот, переживать, погружаться в эти переживания. Вот. Ну что ж, у нас сегодня была Татьяна Николаевна Резвых, доцент по СТГУ. Мы говорили о Семёне Франке. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.